Глава 8. Алмаз неслыханных размеров или гнев брамаинов?
Заявление чайтранских властей о похищении Ларгитасом несовершеннолетнего гражданина Чайтры не соответствует действительности по всем пунктам. Во-первых,
озвучивать ответ Ларгитаса брамаинам – дело серьезное. Диктора для него подбирали тщательнее, чем быка для осеменения коровы-медалистки, чемпионки секторального конкурса по надоям. Загорелая, а может смуглая от рождения кожа, черные волосы слегка вьются. Диктор ничуть не походил на Ларгитаса. Судя по внешности и тонкокостному телосложению, в его жилах вполне могла течь талика брамаинской крови. Скулы и разрез глаз наводили на мысль о секонских предках. Пухлые губы намекали на вудунские корни. Нос с горбинкой, выразительность карих глаз и запальчивость речи на бесандийское происхождение. Аримы, коренные обитатели Кимчуги, столпившиеся у трансляционной демосферы посольства Ларгитаса на их родной планете, также без труда усмотрели бы в облике диктора нечто родственное. Рубашка на выпуск, ткань цвета морской волны, ворот расстегнут на две пуговицы. Чем не арим?
То, что брамаинские СМИ цинично именуют похищением, мы называем спасением. Да, спасением человека, терпящего бедствия в экстремальных условиях. Когда ларгитасский корабль обнаружил мальчика Антиса, тот находился в космосе в большом теле. Диктор возвысил голос. Да, в космосе, в окружении стаи фагов, посреди нейтрального сектора пространства.
Камера отъехала, явив зрителям диктора в полный рост. Позади брюнета распахнулась очень черная бездна космоса, мерцая очень тревожными искрами звезд. Бездна оказалась проворной, она стремительно рванулась на зрителей, намереваясь поглотить все вокруг. Звезды приблизились, увеличились в размерах. На переднем плане бешено вращался шар синего пламени, нанизанный на спицу белого света. Вокруг шара пронзительной голубизной сиял аккреционный диск раскаленной звездной плазмы.
Ребенок был обнаружен в окрестностях пульсара POUV-2713-17.
Под шаром возник ряд координат.
Легко убедиться, что этот сектор пространства не принадлежит ни одной из рас Эйкумены. Следовательно, в нем действует положение Межзвездного кодекса Лиги. Пункт 7 третьего раздела гласит: «Оказание помощи находящемуся в опасности кораблю или человеку есть неотъемлемое право и первейшая обязанность любого оказавшегося рядом».
В космосе открылось окно. Заполняя оконный проем, двинулись в путь строки текста кодекса, подсвеченные голубой лампой пульсара. «Ложь! Дешевая пропаганда!» Голый, если не считать набедренной повязки, брамаин-эмигрант выглядел так, словно не ел с самого рождения. Подхватив с земли камень размером с кулак, он швырнул камнем в сферу. Метательный снаряд угодил диктору в лоб и, не ощутив сопротивления, полетел дальше. «Вранье!» — поддержал дебошира приятель, тоже брамаин. Власти Кимчуги были лояльны к энергетам, раздавая гражданство направо и налево, лишь бы работали. «Все ларгитасцы — брехуны!» И плюнул с невыразимым презрением, подтверждая сказанное.
«Таким образом?»
Камень, похоже, пошел диктору на пользу. Затмевая свет звезд, брюнет сверкнул ослепительной улыбкой.
«Гнусные измышления брамаинской пропаганды не выдерживают никакой критики. Ларгитасский корабль пришел на помощь ребенку Антису, окруженному хищниками-фагами. Действуя с риском для собственных жизней, экипаж корабля огнем волновых орудий разогнал стаю. При помощи передовых ларгитасских технологий, известных всей Айкумене, отважные космолетчики сумели наладить контакт с ребенком и убедить его перейти в малое тело внутри корабля.
Космос и диктора сменила анимация. Россыпь вращающихся клякс окружила жертву. Голенького младенца. Сбоку вывернул звездолет благородных очертаний. Полыхнул залп, второй, третий. Звездолет рассвел победными радугами. Часть клякс расточилась без следа, остальные бросились в рассыпную. К младенцу протянулись две бережные, две спасительные руки. Приняли дитя в ладони.
Спасенный мальчик в данный момент находится на Ларгитасе. Ему предоставлены самые комфортные условия и медицинская помощь. Жизни и здоровью юного Антиса ничто не угрожает. Он ни в чем не нуждается и не изъявляет желания покинуть Ларгитас.
Роскошь детской комнаты, достойной внука Махараджи. Пушистый ковер так и манил всласть поваляться. Кресла хвастались изменяемой конфигурацией и хай-тековской начинкой. Такие разве что на орбиту не выходят. Визор-центр последнего поколения. На столе ваза с фруктами. Нарезанные дольками ананасы, розоватые грозди винограда, кивуши, мандарины, краснобокие яблоки, кувшины с натуральными, сразу видать, соками. Кровать-трансформер, в изголовье медицинский диагностический блок. Мальчика, сидевшего на кровати, показали мельком, в отличие от предметов интерьера. Желание сбежать из рая мальчик действительно не проявлял, зато у зрителей было хоть отбавляй и желаний, и мнений, и страстей. «Собаки! Воры!» «Грязные техноложцы! Мерзкие похитители!» Брамайнов собралось уже больше дюжины. К ним подтягивались новые уроженцы Пхальгуны, Чайтры и Шраваны. Аборигены с вялым интересом следили за неистовством приезжих, жуя бетели, сплевывая себе под ноги кровавой слюной. Брамайны тоже жевали бетель, который называли по-своему «пан Масала», и тоже плевали, но в сторону трансляционной сферы, вернее, в сторону злокозненного Ларгитаса. Над решетчатой оградой, окружавшей здание посольства, замерцал воздух, включилось силовое поле. Двое аримов, татуированных с головы до пят, синхронно покрутили пальцами у висков и пошли прочь, жуя на ходу вяленую рыбешку из мятых бумажных пакетиков.
«Можно ли похитить Антиса?»
— риторически вопросил диктор.
«Похитить исполина космос, принудить, заставить, пленить. Да он просто сожжет похитителей горячим стартом. Всякий здравомыслящий человек отметит добрую волю ребенка».
Над брамаинским пикетом всплыли агитки-голограммы, слепленные в коммуникаторах на скорую руку.
«Нет ларгитасскому террору! Похитителей к ответу!»
Две женщины развернули над головами матерчатый лозунг. «Антис наш!»
Вторая ложь брамаинской пропаганды. Якобы спасенное дитя Брамаин, а значит, должен быть возвращен на родину.
Толпа притихла. Молчание пикетчиков было сродни затишью перед бурей.
Действительно, мать ребенка Брамаини. Но кроме матери, у каждого нормального ребенка есть отец. Достоверно установлено, что биологически и юридически отцом Надху Сандерсона является Гюнтер Сандерсон, уважаемый гражданин Ларгитаса.
Ложь! Подлая ложь! Бредни Ларги! Верните нашего Антиса!
Генетическая экспертиза полностью подтвердила отцовство Гюнтера Сандерсона. Данные экспертизы заверены специалистами 9 планет и 4 рас Айкумены.
В голосфере возник текст экспертного заключения с длинным столбцом подписей, фамилии экспертов, гражданство и расовая принадлежность.
«Фальшивка! Верните Натху! Натху! Натху!»
«Сейчас Гюнтер Сандерсон прибывает вместе со своим сыном. У господина Сандерсона есть большой опыт по работе с детьми. Он делает все возможное, чтобы привить сыну утерянные навыки человеческого общения и помочь Натху Сандерсону влиться в цивилизованное общество».
«Самозванец! Грязные ларги!
Верните Натху! Верните! Верните!»
Брамаинов собралось уже под сотню. Зевак аримов оттеснили от ворот, дабы не мешали скандировать и плевать в ненавистный пузырь. Охочие до бесплатных зрелищ аримы не спешили уходить далеко. На сонной кимчуге рев осла и тот был в диковинку.
Что же до гражданства Натху Сандерсона и его матери, то Мира Джудхани направила официальное заявление в Планетарную миграционную службу Ларгитаса, где признала Гюнтера Сандерсона отцом ребенка.
О том, что заявление поступило в ПМС 3 года назад, диктор тактично умолчал.
«В связи с этим госпожа Джудхани просила предоставить ей и ее сыну ларгитасское гражданство. Просьба была удовлетворена».
Взглядом явился текст выписки из постановлений ПМС Ларгитаса. Толпа вскипела. Казалось, костер под котлом едва тлел, и вдруг кто-то бросил на угли термитную шашку. Отдельные выкрики слились в рев урагана. Людской шторм набирал силу, ярился. Финальное заявление диктора прозвучало для брамаинов откровенной пощечиной.
«Правительство Ларгитаса требует от чайтранских властей немедленного освобождения Миры Джудхани, гражданки Ларгитаса, которую незаконно удерживают на Чайтре. Все расходы по доставке госпожи Джудхани на Ларгитас для воссоединения с семьей берет на себя миграционная служба».
В небе над посольством что-то блеснуло. На серебристый высверк никто не обратил внимания. Пикетчики бушевали. Охрана следила за пикетчиками. Позже, изучив записи с камер наблюдения, эксперты придут к выводу, что это был тилонский беспилотник IFGR-34-2A. Горняк — модифицированная полуавтономная модель, предназначенная для геологоразведки. Надежная и простая в управлении машина — могла нести в грузовом отсеке до 7 килограммов геологических образцов. Сегодня в грузовом отсеке горняка лежали не образцы горных пород. Звон разлетающегося стекла бритвой полоснул по гомону толпы. Миг, и крыша посольства треснула яичной скорлупой, рождая возносящегося ввысь огненного феникса. Окна взорвались, мириады сверкающих, плавящихся на лету стеклянных осколков, брызнули во все стороны. Следом ударила волна испепеляющего, почти зримого жара. Исполинскими факелами вспыхнули волосатые стволы пальм у главного входа. Термостойкие бронедвери покоробились. Маскирующий слой декоративного пластика потек, загорелся, но двери, как ни странно, выдержали. Впору было поверить, что ярость пикетчиков нашла выход из ментального мира в реальный. Смерчем пламени поразив мерзких ларгитассов, но пострадали и пикетчики. Авангард опалило жаром, сжигая волосы, ресницы и брови, многих посекло осколками. Тела, одежда и земля перед воротами окрасились кровью. Толпа отпрянула от ограды, с криками бросилась в рассыпную. В здании тоже кричали. Казалось невероятным, что кто-то мог уцелеть в этом аду, и тем не менее в посольстве еще оставались живые. К вечеру установят. Плазменный заряд мощностью в 700-800 килограммов тротилового эквивалента, который нес в себе горняк, сработал в рабочем кабинете посла. Посол и секретарша погибли мгновенно, от них не осталось даже пепла. Жаропрочные перегородки и межэтажные перекрытия, снабженные прослойками термосила, частично сдержали напор плазмы. Кое-кто из персонала уцелел, отделавшись контузией и ожогами разной степени тяжести. Из окон изувеченного посольства валил дым, метались багровые отсветы, что-то трещало, рушилось, тлели стволы пальм, курчавились обугленным волосом. Голосфера над воротами погасла. Разбежавшиеся было пикетчики начали возвращаться.
«Кара! Кара богов! Огонь! Огонь сошел с небес! Дрожите, подлые ларги! Так будет с каждым! Натху! Натху!»
Уши вспорол отчаянный скрежет. Покореженные двери посольства с натугой распахнулись, из дыма на ступеньки, шатаясь, выбрался черный человек. Форма охранника свисала дымящимися клочьями. Лицо и руки были в саже и копоти, но человек крепко сжимал мультирежимный лучевик «Болк». Тяжелый взгляд уперся в толпу. В наступившей тишине щелкнул предохранитель. Охранник постоял, чуть покачиваясь, и двинулся к воротам, с трудом переставляя непослушные ноги. Позади него выносили импровизированные носилки с ранеными и обожженными. Кто-то плакал, кто-то выл на одной жуткой ноте, кто-то связывался по коммуникатору с медиками. А черный человек шел и шел. Толпа попятилась. Людей накрыл вой сирен. Под суматошные сполохи мигалок с неба валились полицейские и медицинские аэромобы. Похоже, службы экстренного реагирования кимчугийской столицы пригнали сюда весь свой скудный парк летающей техники. Над посольством зависли пожарные аэроцистерны, поливая здание мощными струями воды и пены. «Все в порядке, брат». Арим, одетый в форменные шорты и безрукавку полицейского, осторожно тронул за плечо безмолвного охранника. «Ты не стреляй, не надо. Слышишь? Мы уже здесь. Они ответят, брат, они за все ответят. Только не стреляй, хорошо?» Черный человек молчал.
«Можно войти?»
Она сперва вошла, а потом спросила, но все-таки спросила. Такая вот вежливость, собранная из бесцеремонности и застенчивости. Гюнтер прекрасно чуял их обеих. Бесцеремонность и застенчивость. Первая напускная, вторая природная. Он лежал на кровати в спальне, в комнате, которую ему отвели как спальню, поверх атласного покрывала, раздевшись до трусов, широко раскинув руки. Внешние блоки ослаблены, чего Гюнтер еще утром не позволил бы себе ни под каким соусом. Периметр в дырках, чужой ветер задувает в голову. Весь день молодой человек провел с натху, ослабляя внутренние блоки разума и укрепляя внешние, транслируя любовь, горя она синим пламенем и не позволяя истинным чувствам, даже такому невинному, как раздражение, пробиться наружу. Задачка не из легких, к тому же каждую минуту приходилось сдерживаться, чтобы во время трансляции не сунуться прямиком в львиную пасть, в убийственный мозг Антисы. Сейчас Гюнтер отдыхал и категорически не желал напрягаться, восстанавливая периметр в полном объеме. Напрягаться сильно сказано. Защитный периметр давно встал на рефлекс. Держать его было проще, чем не держать, и уж тем более держать частично, но если Гюнтер сейчас чего-то и хотел, так это бросить вызов. Кому? Или хотя бы плюнуть в кастрюлю с супом. Вот бросал и плевал. Запрещено, ментал не имеет права так себя вести. Экзамен на социализацию. Катитесь вы к черту с вашими запретами и социализацией. А держать скромного, законопослушного ментала в тюрьме для Антиса на -9 этаже, требуя от ментала любить блудного сына, притащенного за шкирку из галактического зажопья, это разрешено? «Я бунтарь», — вяло подумал Гюнтер. «Я мятежник. Да, чуть не забыл, я еще и хам. Натуральный хам, пробы негде ставить». «Чего тебе надо?»
«Вы знаете, чего?»
— это сказала застенчивость, а бесцеремонность, опоздав на секунду, добавила.
«А вам этого не надо? Не верю».
«Красивая девчонка», — оценил Гюнтер. «Ноги, сиськи, все такое. Ты Брамайне?»
«Да».
«Как тебя зовут?»
«Сунгхари».
«Имя не настоящее?»
«Нет, так звали мою бабушку».
«Она жива?»
«Умерла. В рабстве. На Помпелианской галере».
«Соболезную».
«Ничего, это случилось давно. 20 лет назад. Я ее плохо помню, бабушку. Я тогда была совсем маленькой».
«Садись». Гюнтер похлопал по краю кровати. «Не бойся, у меня запросы обычные. Надолго не задержу».
«Спасибо».
Хамство давалось все легче и легче. Скоро, наверное, грудь обрастет курчавыми волосами, а кулаки превратятся в пудовые гири, если бы еще не это жалкое спасибо. В управлении, принимая у себя в коттедже одну девушку за другой, Гюнтер выяснил 2 неприятных момента. Первым пришло осознание, что предыдущий сексуальный опыт кавалера Сандерсона был, прямо скажем, куцым. Вторым пунктом кавалер Сандерсон понял, что не слишком-то горит желанием расширять этот опыт таким специфическим образом. Он смущался женщин, с которыми не мог поговорить ни до, ни после секса. Смущался, когда они сразу, можно сказать, с порога приступали к любовным играм, возбуждая его сперва для полового акта, а потом для закрепления эффекта. Смущался, когда, организовав дубль и зафиксировав семиизвержение, они одевались, прощались и уходили, не задерживаясь ни на минуту. Молодость брала свое, похоть срабатывала безотказно. Гормоны, феромоны. Раз-два, туда-сюда. Гюнтер честно выполнял постельную обязанность. Для этого ему действительно хватало малого. Но все превращалось в рутину. А значит, отшибало любые порывы искать новизну приемов и уж тем более какие-то чувства, кроме первобытных. Сейчас, после знакомства с Надху, узнав обстоятельства рождения мальчика, кавалер Сандерсон ясно понял 3-й, самый отвратительный момент. «Мама, папа, отвернитесь, заткните уши. Ваш сын, который шарахался от сверстниц, не зная толком, как с ними общаться, превратился в участника евгенических экспериментов. Если ваш сын сумел зачать одного небывалого Антиса, отчего бы ему не зачать и другого? Методом проб и ошибок, раздвигая ноги идеальным образцам женственности, отобранным лично тираном для вящей славы Ларгитаса. Седрик, дружище, ты же мне завидуешь. Не ври, я ж знаю, что завидуешь». Девушка села на кровать, на самый краешек. «Сейчас». Гюнтер похлопал Сунгхари по бедру. «Сейчас начнем, не переживай. Чем тебе заплатили за визит ко мне?»
«Ничем».
Все-таки она отличалась от женщин, приходивших раньше. У тех были замашки шлюх. Наверное, Сунгхари биологически очень хороша для поставленной тираном цели. Гюнтер понятия не имел, какими качествами должна обладать возможная мать гипотетического Антиса, рожденного от смешанного брака, но он не сомневался, что на тирана работают лучшие эксперты планеты. — Ты что, согласилась просто так, из любви к искусству?
— Из любви к искусству.
— Не надо, не ври мне. Хочешь молчать — молчи, только не ври.
— Из любви к искусству. Ваши доверенные лица оплатили мне полный курс обучения в Вюскерской консерватории по классу виолончели. Ближе к родам мне оформят академический отпуск. После родов я продолжу обучение. С дипломом Вюскера меня возьмут в симфонический оркестр под управлением Ямари Пхета. Художественный руководитель оркестра уже подписал гарантийное письмо. Вы любите музыку?
«Оплатили?» — подумал Гюнтер. «Гарантийное письмо Ямари Пхета. Для нищей Брамайни, влюбленной в виолончель, подарок судьбы». Ей повезло, что тирановые эксперты сочли ее подходящей для вынашивания ребенка кавалера Сандерсона. Ей сказочно повезло. Секс с незнакомцем, беременность, роды, отказ от сына или дочери — ничто в сравнении с блистательной карьерой солистки оркестра. Выходя на поклон, она будет вспоминать меня с благодарностью, а я, должно быть, через неделю не вспомню ее лица. Какое еще лицо? Ноги, сиськи, все такое.
Извините, девушка встрепенулась. Совсем забыла.
Она пододвинула туалетный столик.
Нам велели сделать это перед... Ну, сначала. Остальное потом.
Гюнтер смотрел, как она достает из пакета, принесенного с собой, расшитый бисером кисет, упаковку бумаги для самокруток, фирменную карточку Хиззат с табака, золотой цилиндрик электрозажигалки и деревянную доску средних размеров.
Рисовая. Сунгхари развернула два бумажных листка, показала Гюнтеру. Самое лучшее — ароматизированное. Запах тропических фруктов. Все натуральное, без синтетики.
Из кисета на доску она высыпала две горки табака. Нет, пожалуй, не табака. Чем бы это ни было... Сунгхари разровняла горки карточкой, придав им форму сигар. Затем девушка взяла бумагу, согнула ее в виде желоба и стала набивать самокрутку. Длинные нервные пальцы разравнивали содержимое по всей длине.
«Они сказали, надо без фильтра». Свернув самокрутку, Сунгхари лизнула краешек бумаги, заклеила импровизированную сигарету и приступила к другой. Тут клейкая полоска, в инструкции написано, что для здоровья безвредно. Мне лизнуть для вас, или вы сами заклеите?
— Лизни, — машинально согласился Гюнтер. — Что это вообще?
— Трава, сушеная трава.
— Зачем?
— Они сказали, вы знаете. Сказали, вы уже курили.
Гюнтеру стало зябко. В спальне с превосходным климатизатором, создающим идеальное сочетание температуры и влажности воздуха. Гюнтера пробил озноб, а все тело покрылось гусиной кожей. «Я, значит, знаю», — подумал он, — «я, значит, уже курил». «Пошли, Ларги, купишь мне ваши чудо-травки. Будет интересно, обещаю». «О да, было интересно». «По сей день интересно».
«Мне велели не бояться», — щебетала Сунгхари, не замечая, что творится с кавалером Сандерсоном. «Нет, не вас. Они сказали, что от этой травы оригинальный приход. Без вредных последствий, так что все хорошо. Они сказали...»
«Убирайся», — велел Гюнтер. Мигом раньше он даже предположить не мог, что способен так разговаривать с девушкой. Мама услышала, убила бы. «Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было».
«Я...»
«Вон отсюда!»
«Я вас чем-то обидела».
В другой ситуации Сунгхари вылетела бы из спальни, не задержавшись ни на секунду. Это ясно читалось на исказившемся лице Брамайни, но сейчас рядом с ней лежал неотъявленный грубиян, какому место в обезьяннике, а живой курс обучения в Вюскерской консерватории и гарантийное письмо за подписью Ямари Пхета. Ударь, Гюнтер, девушку, и она с места бы не двинулась.
«Я вас прошу», — она наклонилась к Гюнтеру. «Я вас умоляю».
«Я не курю».
«Я что угодно для вас сделаю».
«Уходи и траву свою забери».
«Я...»
«Прекратить!»
— рявкнул тиран.
«Отставить истерику!»
Гюнтер резко сел на кровати, завертел головой, высматривая непрошенного гостя. В спальне тирана не было. Голос несся из визора через акустические линзы прибора. Молодой человек ждал, что вот-вот всплывет голосфера, явив паре зрителей не выпуск новостей, но гневный лик начальства. Нет, ожидания не оправдались. Тиран присутствовал в спальне лишь голосом.
«Не кричите на девушку»,
— обычным, слегка брюзгливым тоном произнес Ян Бреслоу.
«Она-то здесь при чем? Знали бы вы, каких усилий нам стоила доставка этой травы. Оперативный курьер — раз, сопутствующие документы — два, разрешение на вывоз биологического материала из карантинной зоны — три, сбор травы — четыре. Нельзя ошибиться, перепутать, взять не то растение, а каждый сотрудник станции, чтобы их черти взяли, корчит козью морду. Ни в курсе, ни при делах, ни курю, не знаю, слыхом не слыхивал. Сперва уговаривали добром, потом нажали. Вы мне сочувствуете?»
Гюнтер вскочил, испугав Брамайни. «Нет, не сочувствую. Вы что, подглядываете за мной?»
«Очень вы мне нужны»,
— обиделся тиран.
«Нашли старого вуайериста. Невелико счастье, молодой человек, любоваться вашими капризами. Покурите травки, обнимите девушку, и я преспокойно отправлю спать. Хотите избавиться от гнусного тирана? Курение и любовь — вот лучший рецепт».
«А если я откажусь?»
«Откажетесь?»
Визор захрипел, наверное, сбой акустики.
«Не будете курить — сделаем вам укольчик травяной вытяжки. Не будете любить — возьмем у вас сперму для искусственного осеменения. Я что, цацкаться с вами должен? Вы — алмаз, драгоценный камень неслыханных размеров. Вы — случайность, подарившая уникальную возможность, и мы будем гранить этот упрямый алмаз, превращая его в бриллиант. Будем зажимать вас в тиски, орудовать борами, шлифовальными дисками. Вы у нас засверкаете. А когда вы засверкаете, вы поймете, что это меньшее, что вы в силах сделать для Ларгитас, для родины, которая вас вырастила, дала образование, развила ваш уникальный талант, позволила жить припеваючи, ни о чем не заботясь. Скажете, я перегибаю палку. Нет, мне просто надоело вас уговаривать. Сперва во время полета, теперь здесь в спальне. Я вам кто, кавалер Сандерс? Нянька, сиделка, гувернер.
Вот, Гюнтер схватил готовую самокрутку. Нате. Не обращая внимания на готовую разрыдаться Сунгхари, он сунул самокрутку в рот и поджег ее зажигалкой. Глубоко затянулся. Раз, другой, третий. Окутался облаком дыма. «Нате, подавитесь!» Не понимая, радоваться ей или горевать от такой специфической уступчивости золотого шанса, Сунгхари понесла ко рту вторую самокрутку. Лизнула край, собираясь заклеить ее, вернее, попыталась лизнуть. Губы девушки тряслись, руки тоже. Она промахивалась, тыкала самокруткой в нос, в подбородок. «Нате!»
«Ну как?»
— с нервным интересом спросил тиран. Гюнтер упал на кровать. «Никак. Никакого эффекта».
«Уверены?»
«Абсолютно. А вы уверены, что вывезли с Шадрувана ту самую траву?»
«Абсолютно».
«Тогда почему я ничего не чувствую? В горле першит и все».
«Подойдите к визору».
«Зачем?»
«Подойдите и включите конфидент-поле. Третий справа сенсор на панели.
Когда конфидент Поля окутала визоры Гюнтера, топчущегося у подставки, сделав разговор неслышным для Брамайни, Тиранус стало продолжил.
Путанка не дает эффекта вне зоны саркофага. Даже внутри зоны, чем ближе к краю, тем эффект слабее. Закури путанку на том же шедруване, но в горах или на побережье, толку ноль. Что тогда говорить о Ларгитасе? Говорите, в горле першит, выпейте водички, докурите до конца и выпейте водички.
Что за чушь? — изумился Гюнтер. Он чувствовал себя героем скверной комедии. Зачем мне докуривать, зачем курить вообще, если мы заранее знаем, что эффекта нет? Тиран вздохнул.
А затем, молодой человек, что мы хватаемся за любую соломинку. Ничего не исключено, и значит, надо пробовать все. Вдруг трава даст эффект на молекулярном уровне. Вдруг это связано с вашими ментальными способностями. Вдруг вы феномен. Кстати, эффект не эффект, а секс это не отменяет. Покурили? Все, конец связи. И успокойтесь, я не буду за вами подглядывать. Никто не будет. Слово честь.
Выключив конфидент Пуля, Гюнтер смотрел на заплаканную, дымящую самокруткой Сунгхари. «Меня тянет к ней», — думал он. «Я все прекрасно понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Тиран, сукин сын, ты отличный психолог. Я тоже не дурной психолог, поэтому я вижу твои подлые приемчики. Ты сознательно унижал меня в присутствии девушки. Более того, разыгрывая гнев, ты не произнес вслух ничего лишнего, ничего такого, что Сунгхари могла бы запомнить, что могли бы вытащить из нее когда-нибудь, вытащить и использовать во враждебных целях. Не прозвучало ни одного топонима, ни одного имени. Зато я, мужчина, оскорблен в присутствии женщины, оскорбленной изначально, и мы тянемся друг к другу, несчастные, подневольные». Две жертвы. Тот факт, что я отлично понимаю механизм влечения, самого влечения не отменяет.
«Я никуда не уйду», — предупредила Сунгхари. Она старалась говорить твердо, но у нее не получалось.
«Не уходи», — кивнул Гюнтер. «Останься».
Докладывает корвет капитан Ластбадер. Тень вышла в заданный район. Камуфляжное поле включено. Зонды запущены. Ведем сканирование приграничных секторов. Есть данные? Так точно, господин вице-адмирал. Первые данные с зондов и сканеров уже поступили. Перешлите интегральную картинку и расшифровку. Есть переслать. Будет отправлено в течение 60 секунд.
Текстовый ответ ушел через гипер в генштаб. Почти сразу в акуст-линзах мелодично звякнуло. Центральный компьютер тени, разведчик и спецназначения, извещал. Обсчет и расшифровка данных завершены. Через 32 секунды корвет-капитан Ластбадер отправил в генштаб сжатый пакет информации. Теперь оставалось ждать дальнейших распоряжений с Ларгитаса и продолжать сканировать приграничные сектора пространства. В 19 парсеках от зависшей в космосе тени в штаб-квартире ларгитасских ВКС в свою очередь звякнули акуст-линзы. Звук был таким же, как и в рубке корвета. Разнообразие сигналов в ВКС Ларгитас не поощрялось. Штаб-квартира представляла собой исполинское матово-черное яйцо, до половины вросшее в землю. Или до половины вылезшее из земли, это еще как посмотреть. 43 надземных этажа, 39 подземных. «Яйцо черной дыры», — шутили цивилы. В шутке крылась доля правды. Никакими известными современной науке методами Нельзя было просканировать яйцо и выяснить, чем занимаются сидящие в нем птенцы разных рангов, с нарукавными нашивками, с серебряными и золотыми крабами на фуражках, при адмиральских эполетах. Вице-адмирал Ван Фрассен, заместитель начальника генштаба по оперативно-тактическому планированию, взял аккорд на сенсорной матрице, выводя присланные данные в контрольную сферу. «А вот и вы, красавцы!» — пробормотал он себе под нос. Не в силах более усидеть в кресле, вице-адмирал вскочил на ноги и принялся сновать по кабинету из угла в угол с впечатляющей резвостью. В свои 86 Теодор Ван Фрассен пребывал в отличной физической форме, жилистый, подтянутый, с движениями быстрыми и точными. Не всякий 40-летний офицер мог потягаться с вице-адмиралом. Час гимнастики ежедневно, дважды в неделю — поход на корты. Ван Фрассен до сих пор был неплох в любимом с юности батут-теннисе. Первенство ВКС, как в 28, ему уже не выиграть, но задать жару 9 из десятка соперников-любителей адмирал еще мог. Сидеть на месте было для Ван Фрассена пыткой. На ходу ему лучше думалось, да и вообще лучше жилось. Результаты гравитационного сканирования полностью подтверждали предварительные данные агентурной разведки. В нейтральной зоне у границы Ларгитасского сектора пространства разворачивались две усиленные эскадры 2-го Чайтранского флота Брамаинских ВКС. Айкумену лихорадило, новостные каналы планет давали экстренные выпуски каждый час. Аккредитованные корреспонденты слали в головные офисы видеосюжеты, не считаясь с расходами на гипер. Расходы окупались старицей, люди прилипли к домашним визорам. У сфер уличного вещания собирались толпы. Вирт распухал от потоков информации, чудовищных слухов, жарких дискуссий, всплывающих на пустом месте и быстро переходящих в безобразные свары, где оппоненты, не стесняясь в выражениях, вываливали друг на друга гигатонны дерьма. Переведи дерьмо в тротиловый эквивалент, Айкумену трижды распылило бы на кванты с кварками. Стоило поблагодарить того гения древности, что изобрел Вирт. Большая часть пара уходила в свисток. Увы, в реальности пара тоже хватало. Теракт в Ларгитасском посольстве на Кимчуге. 7 погибших, 14 раненых и обожженных. Попытка теракта у посольства на Хизаце. Полиция проявила бдительность, но при задержании Брамаян-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 3 полицейских и 7 случайных прохожих. 11 человек госпитализированы. Кутха, атака на военный городок, отбиты силами гарнизона, 2 погибших со стороны нападавших, 1 убитый и 5 раненых среди ларгитасских военных. Взрыв в офисе филиала горнорудной компании «Металлимпекс» на Тилоне. 13 погибших. 7 ларгитасцев, 6 тилонцев. В мегаполисе Хунгакампа на Ките предотвращена попытка теракта. Арестованы 5 членов террористической организации «Львы Пхальгуны». Изъяты плазменные взрывные устройства, оружие, боеприпасы, 2 модифицированных беспилотника тилонского производства и пропагандистские материалы экстремистского характера. Погромы в офисах компании, нападения на ларгитасских граждан и других техноложцев, принятых за ларгитасов, на брамаинских планетах. Правительство Ларгитаса реагировало быстро. Нота протеста в Верховный Паришат Содружества Брамаинских планет, заявление в Совет Безопасности Лиги, проект резолюции, осуждающий насилие, отзыв послов с Брамаинских планет, закрытие ряда консульств, усиление мер безопасности и охраны посольств по всей Айкумене вплоть до оснащения представительства средствами локальной ПВО. Ларгитасским гражданам было настоятельно рекомендовано воздержаться от посещения брамаинских планет, а также районов компактного проживания брамаинов в любой точке Айкумены. Компания Ларгитаса спешно сворачивали представительство в Брамайнских мирах, соревнуясь в оперативности с местным персоналом. Аборигены массово увольнялись. И, наконец, приведение армии и ВКС Ларгитаса в повышенную боевую готовность. Брамайны только этого и ждали. Ларгитас отказывается выполнять наши законные требования. Ларгитас продолжает удерживать в плену юного чайтранского антиса. Ларгитас брецает оружием, нарушая все нормы галактического права. Наш ответ ларгитасской военщине не заставит себя ждать. — Ответ, — подумал вице-адмирал. — Вот и обещанный ответ.
Две усиленные эскадры, 4 линкора, 2 многоцелевые платформы, способные нести до 80 волновых истребителей каждая, 6 фрегатов, 12 корветов, столько же торпедных катеров.
Корабли энергоподдержки и связи, легкие разведчики. Пришел доклад со второго разведчика, Зоркова. Но, разумеется, кто бы сомневался. Еще одно брамайнское соединение, крейсерская группа из 24 тяжелых кораблей, разворачивалась у границ ларгитасского сектора пространства в 4,5 парсеках от необитаемой системы красного карлика РД-4126, где на 3 пустынных планетах велись рудные разработки. Агентурная разведка докладывала о 3-й группе брамайнских кораблей. Те запаздывали, но обещали объявиться в самом скором времени. 3 дополнительных ларгитасских разведчика, скрытые камуфляжным полем и в режиме полного радиомолчания, связь только через гипер, уже выдвинулись на позиции. Проклятие! Крадемся под камуфляжем в собственных секторах, как воры в чужом доме. Следим, выжидаем, осторожничаем. Чрезвычайное заседание генштаба состоялось позавчера. На нем Ван Фрассен получил все необходимые полномочия, а вместе с полномочиями четкие инструкции, когда, при каких обстоятельствах и в каком объеме вице-адмирал может их применять. Ограничения, да. Необходимое условие счастья, общественного счастья в особенности. Так сказала однажды супруга Теодора ван Фрассена, вернее, будущая супруга. Про ограничения она завела речь при первом знакомстве. Графиня цельнобологии на момент встречи, ныне же королева этносоциологии, и член Королевского совета Ларгитаса Анна-Мария ван Фрассен была права. Ограничения, наложенные на вице-адмирала, несомненно, способствовали общественному счастью или, как минимум, безопасности родной планеты. Не провоцировать, не поддаваться на провокации, предпринимать только ответные симметричные действия, все маневры в секторе, осуществлять по возможности скрытно. — Вы счастливы, вице-адмирал? — Это не война, — в сотый раз напомнил себе Теодор ван Фрассен. — Это еще не война, это ее призрак, тень старухи с косой, прогуливающейся вдоль наших границ. У нас есть время перегруппироваться, подтянуть резервы, укрепить пояс планетарной обороны, перебросить в сектор экспедиционные флотилии из других звездных систем и оголить форпосты Ларгитаса по всей Айкумене. При подобной стратегии брамайны легко перехватят контроль над протекторатами, колониями и сырьевыми придатками Ларгитаса, перекроют грузовые трассы, дождутся, пока экономика, оставшейся в изоляции планеты, начнет приходить в упадок. Нет. Им нужен антис, которого они считают своим. Начни, брамайны, захват колоний, устрой блокаду трасс, Лига обрушит на них санкции, и тогда мы посмотрим, чья экономика рухнет раньше. А Натху Сандерсон по-прежнему останется на Ларгитасе. Решись, брамайны, на открытый военный конфликт, им придется действовать быстро. Их целью будет планета Ларгитас, где находится мальчик. Три ударные группировки на границах сектора, с ними ларгитасские ВКС разделаются без особого труда, но это всего лишь угроза, демонстрация намерений. Для вторжения к сектору подтянутся все силы Содружества Брамаинских планет. Эти фанатики мелочиться не станут, а их объединенные флоты численностью превосходят наши вдвое. Ну, почти вдвое. Да, вооружение у нас лучше, корабли новее, и все же... Не остановим, нет. Часть кораблей прорвется к планете. Чем встретим? Два эшелона планетарного пояса обороны. В торопях создается третий. Наземные средства ПКО. Это значит носить воду решетом. Одна единственная ошибка — и здравствуй фрегат-штурмовик, торпедный катер, бомбардир-корвет, бот-беспилотник с ядерным зарядом. Будут жертвы, много жертв. Речь не о военных. Гражданские, женщины, дети, тысячи, миллионы. «Воины», — сказал себе вице-адмирал. Четыре столетия Ларгитас не вел серьезных, настоящих войн. Пограничные стычки, локальные конфликты, участие в миротворческих акциях Лиги. Но 400 лет на планету не падали криобомбы и плазменные фугасы. Не рушился с небес огненный дождь из обломков кораблей, сражающихся в стратосфере. Стоит ли игра свеч? Может, отдать Брамайнам мальчишку, пусть подавится? Жили мы без своего Антиса и дальше проживем. Отдать? Вот так просто взять и отдать? Чаще застучало сердце, вспотели ладони. Такого с Теодором ван Фрасеном не случалось давно. Очень давно. С того черного дня, когда ему сообщили... Стоп. Ни время и ни место. Вице-адмирал загнал воспоминания о погибшей дочери в самый дальний и темный чулан памяти. Загнал и накрепко запер дверь. Промокнул ладони и лоб ароматической салфеткой. Бросил использованную салфетку в утилизатор. Он в порядке, он в полном порядке, он способен рассуждать холодно и здраво. Отдать Брамайнам Антиса? Потерять лицо перед всей Айкуменой, перед собственными гражданами? Потерю лица Ларгитас как-нибудь переживет, но Антис... Наш Антис, Антис, чей отец Ларгитасец, сила, мощь, чудо. Символ, мечта. Если тебе даровано чудо, за него надо драться, рвать зубами и когтями, идти на таран, иначе на этом твой лимит чудес будет исчерпан. Когда, вернувшись к терминалу, ван Фрасен начал вносить коррективы в оперативно-тактические планы обороны, руки его не дрожали. Нет, он не ждал беды. Он жил с бедой под одной крышей. Вернее, под 9 этажами защитных перекрытий. Спал, ел, пил с бедой. Но та, что подкралась... Нет, это он не ждал. Дни шли один за другим, гуськом. Гюнтер утратил чувство времени. Здесь, под землей, лишенный закатов и рассветов, пленник искусственного света и кондиционированного воздуха, Гюнтер иногда представлял себя мертвецом, обитателем глубочайшей могилы в мире, и не испытывал по этому поводу никаких чувств, словно и в самом деле умер. Ему говорили обед, непрекословие, даже не вникая, голоден он или нет, Гюнтер шел обедать. Не хотите ли поужинать? Иногда он хотел, иногда нет, но все равно ужинал. Ночь обозначалась тем, что в его спальню приходили девушки. Всякий раз другие. Кавалер Сандерсон делал то, что от него требовалось, курил шадруванскую путанку, заранее зная, что это не даст результата, совершал половой акт, отстраненно следя за желаниями собственного тела. Сон, туалет, еда. Остальное время он проводил с Надху. Неожиданно для самого Гюнтера ребенок сделался для него идеей фикс, точкой приложения сил. Добиться от мальчика реакции, которую можно было бы счесть понятной, соответствующей требованию, просьбе или физическому раздражителю, стало жизненно важным, чем-то, в чем Гюнтер нуждался как в воздухе. Он действовал, пробовал, сочинял оригинальные подходы к цели, которую даже не формулировал в более-менее приемлемом виде. Так не замечают тот же воздух, пока не выясняется, что дышать-то нечем. Причин такого упорства, чтобы не сказать помешательства, он не знал. Любовь? Гюнтер транслировал любовь, которую не испытывал. Ну, конечно же, не испытывал. Модель эмоционального коктейля все усложнялась. У любви появлялись оттенки, нюансы, подтексты и вторые планы. Гюнтер из штанов выпрыгивал, создавая чувство за чувством, смешивая, взбалтывая, добавляя щепотку специй. Помимо чувственных сеансов он разговаривал с Надху, пытался играть в развивающие игры, читал сказки, кормил с ложечки, меняя памперс, объяснял, что большие дети ходят на горшок, если, конечно, они хорошие дети, демонстрировал горшок, притащенный в детскую по его требованию, и то, как на него ходят. Единственное, чего он добивался, ребенок менял позу. «Ты слушай, слушай!» Правая рука, упор в пол, локоть выпрямлен. Правая нога, упор в пол, колено выпрямлено. Тело, струна, натянутая по диагонали. Левая рука прямо вверх, к потолку. Левая нога заброшена за левую руку и за голову. Бедро вдоль корпуса, колено согнуто. Это вандерлинг, прелюдия, переложение для клавинолы. Стойка на двух руках, прогиб в пояснице. Ноги плетями свисают вниз. Подошвы стоят на темени, волосы падают на лицо. Нравится? Труп лежит, не шевелится. Ты хоть дышишь? Ты дыши, не волнуй меня. Иногда на Гюнтера находило просветление. Глядя на ребенка, которого он по-прежнему не мог назвать сыном, ни вслух, ни мысленно, кавалер Сандерсон понимал, что постановка задачи, столь же безумной, сколь и очевидно недостижимой, помогает ему не думать о главном. Живя скварковой торпедой, пользуясь выражением тирана, меняя торпеде памперсы, слушая, как тикает часовой механизм, и не зная, сколько времени тебе отпущено до взрыва, трудно сохранить здравый рассудок. Страх терзал Гюнтера ежеминутно. Страх выедал мозг, вязал узлы из кишок, булькал в желудке. Кислой отрыжкой страх подступал к горлу. Гюнтер все время икал, не в силах справиться с икотой. — Почему ты не стартуешь? — Да, он говорил мальчику и такое. Тиран не вмешивался с запретами, да Гюнтер и не подчинился бы тирану. Когда нянечка намекнула молодому человеку, что разговоры с малолетним антисом о старте, выходе в большое тело, мягко говоря, неуместны в их положении, кавалер Сандерсон битый час кряду орал на нянечку благим матом, не стесняясь в выражениях. Нянечка выслушала его истерику, не меняясь в лице, и больше не возвращалась к затронутой теме. Вне сомнения, нянечка тоже боялась, нянечка тоже была смертницей, как и все обитатели подземного укрытия, но женщина владела собой куда лучше Гюнтера. Ты же свободен, это я заперт, а ты свободен. Ты можешь уйти в любую секунду. На орбите дежурят, но я сомневаюсь, что они в силах тебя остановить. Во второй раз ты же не попадешься, правда? Лежит на полу. Ягодицы приподняты, оторваны от пола. Голова тоже приподнята. Ноги прижаты к туловищу, заброшены назад. За плечи, за голову, ступни — подушка. Затылок упирается в них. Ладони сложены вместе, пальцы направлены к лицу. Нет, это неописуемо, это кошмар. Ты можешь стартовать не по-горячему? Тут люди, живые люди. Ты же не захочешь нас всех убить. Как с вами справляются в антических центрах? У нас на Ларгитасе это первый такой центр. Мы бредем вслепую на ощупь. Ты извини, если что не так. Мы новички. Стойка на руках. Нет, на локтях, на предплечьях. У меня тоже была инициация. У тебя антическая, у меня ментальная. Первичная инициация, прорыв способностей. Я чуть не погубил уйму детей. Да, детей. Солнышко, средняя группа, воспитательницу зацепила. Эмпатка накрыла всех, кто рядом. Я решил, что я клоун. Согнул ноги, головой уперся в пол между ними. Руки забросил назад, обнял бедра. Пальцы сцеплены в замок на пояснице. «У меня от тебя все болит. Я смотрю, и оно уже болит. На чем мы остановились?» «Ага, клоун. Я подчинил себе всех. Накрыл эмоциями, принудил. Они смеялись. Они бы умерли от смеха, не прилетив солнышко госпожа Ван Фрассен. Нас выводят из первичной инициации. Опытные менталы спешат, помогают, уговаривают отпустить заложников. А как выводят вас, антисов? Вы возвращаетесь сами? Если верить статистике, большей частью вы возвращаетесь. Морской узел. Равнодушный блеск глаз. Если вы не возвращаетесь, вас находят и возвращают. Кое-кто гибнет? У нас то же самое. Гибнут заложники, взятые менталом в плен. Гибнет ребенок, ментал. Первичная инициация очень мощная. Если вовремя не остановиться, можно разрушить собственный мозг. Потом в интернате мы все время пробуем свои силы. А вы? Почему ты не пробуешь свои силы? Никакой реакции. Ты чувствуешь себя одиноким? Я чувствовал. Несчастным, одиноким, всеми брошенным. Потом я понял, что я другой, не такой, как другие. Другой. Не такой, как другие. Ну, ты меня понял. Или не понял, какая разница. Я учился жить с этим. Ты вообще хоть что-нибудь чувствуешь, а? Ноги скрещены. Ступни на бедрах. Пятки к животу. Я тебя боюсь, Надху. Знаешь, мы боимся всего, чего не понимаем. Мы так устроены. Боимся, ломаем, чтобы выяснить, что там внутри, как оно работает. А когда выясним, уже ничего, уже легче. Оно даже иногда работает. Только оно все равно сломанное. Тут и началось. Без звука, без движения. Чуткие пальцы прикоснулись к Гюнтеру. Пальцы? Нет. Надху сидел, не шевелясь. Да он бы и не дотянулся до кавалера Сандерсона из угла, где сидел. Гюнтер назвал это пальцами и прикосновением, потому что весь опыт молодого человека говорил о невозможности того, что происходило на самом деле. Разум Гюнтера излучал покой и уют. Защитный периметр не пропускал внутрь ничего, выдавая наружу в пространство комнаты строго отмеренные порции чувств со знаком «плюс». И чьи-то касания, легче крыльев мотылька, раздражали периметр, укрепляли оборону, прекращали трансляцию. изощренный, обученный мозгом Пата высшей квалификации, закрывал все щели во избежание случайного допуска посторонних в святая святых, а кто-то скребся, просил, умолял. Натху? Окажись в подземном убежище другой ментал, эмпат или телепат, неважно, Гюнтер знал бы, что делать. Пожалуй, он почуял бы коллегу, прежде чем тот стукнулся в Гюнтерову калитку. Для контакта ментал бы раскрылся, и это произошло бы на мгновение раньше, чем, собственно, контакт. Так боксер отслеживает начало удара соперника до того, как кулак прилетит ему в челюсть. «Натху, это ты?» «Я дрожу», — подумал Гюнтер. «У меня стучат зубы, озноб. В последний раз я так дрожал, гриппуя с высокой температурой. Ментальные способности у сына? Это невозможно. Законы Икумены не знают исключений. У рас энергетов рождаются антисы, у техноложцев и варваров — менталы. Еще не было случая, чтобы телепат родился в семье брамайнов или гематров. Не было и случая, чтобы у лургитасцев или кимчугийцев родился антис. Где, у кого может родиться антис-ментал, владелец сразу двух уникальных способностей? В сказке, в фантастическом комиксе, больше нигде. Мы боимся всего, чего не понимаем. Мы так устроены. Боимся, ломаем, чтобы выяснить, что там внутри, как оно работает. А когда выясним, то уже ничего. Он даже не заметил, что впервые назвал Натху сыном. Пусть в мыслях, но назвал. Страх ушел, страх горячего старта, гибели в антическом пламени. Ментал не может быть антисом. Гюнтер знал это наверняка, без исключений, и наивная попытка сына забраться в мозг отца исключала для Гюнтера всякую возможность горячего старта. Это было ошибкой, возможно, роковой, убийственной ошибкой, но сердцу не прикажешь. Гюнтер Сандерсон успокоился. Король в золотой короне, сейчас он находился на своей территории. Контакт разумов был знаком Гюнтеру во всех его проявлениях. «Ты хочешь войти?» Беззвучный шорох. Натху скребся в стену. «Ты только не спеши. Если влезешь силой, я шваркну тебя так, что костей не соберешь. Я не со зла, просто мой мозг лупит по агрессору из всех орудий. Ты же не агрессор, ты хороший мальчик, ты разуешься в прихожей, вымоешь руки. Шорох усилился, ослабел. Погоди, я открою дверь. — Я не говорю вслух, — отметил Гюнтер. — Это мысли, вернее, целевые чувственные настроения. Ты хочешь войти, ты только не спеши. Ты хороший мальчик. Погоди, я открою дверь. Он что, улавливает, реагирует? Поди пойми, если парень и не парень вовсе, а руки-ноги в жутких конфигурациях. Вот, давай, ну же. Нет, Гюнтер не ждал беды. Откуда ему было знать, что маленькие дети чаще всего лезут туда, куда им лазить запрещено? Спроси он об этом у матери или отца, и родители охотно просветили бы сына. Но бабушка с дедушкой находились далеко, а их драгоценный, их уникальный внук Натху Сандерсон близко, и Сандерсон-младший только что сделал первый шаг в космосе памяти Сандерсона-старшего. Контрапункт. Спасение папы Лусера или «Я тебя тоже люблю».
Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от чудесной истории прошедшего и будущего каждого атома. Это увеличит ваше здоровье, удлинит жизнь и даст силу терпеть превратности судьбы. Вы будете умирать с радостью и в убеждении, что вас ожидает счастье, совершенство, беспредельность и субъективная непрерывность богатой органической жизни. Мои выводы более утешительны, чем обещания самых жизнерадостных религий. Константин Челковцев, автор книги «Грёзы о земле и небе», член-соревнователь Общества любителей мироведения.
«Папа! Папа!» Двор был пуст. Ни танцующих женщин, ни горластой детворы. Одинокий водуненок лет шести, курчавый и черный, как деготь, подошел к Тумидосу и, задрав голову, стал смотреть на военного трибуна.
«Кумбро!» — пискнул водуненок. «Деньги есть?» «Да, если есть».
«Бвана жадный!» — машинально ответил Тумидос, вспомнив характеристику, которую однажды дал ему папа Лусера. Тогда эта характеристика спасла Тумидоса от домогательств папиного семейства, и он надеялся на повторный эффект. «Бвана очень жадный! И вообще...» «Какой я тебе, бро?»
Водуненок почесался в паху. «Ты кричишь «папа, папа», — объяснил он, приплясывая на месте. «Если он тебе папа, значит, ты мне, бро. Дай денег за науку. У тебя есть, я вижу, что есть».
«Отстань от Бваны, Пунга», — донеслось с крыльца. «Будешь приставать, Бвана возьмет тебя в рабство». Видишь, у него орел в петлицах, клюнет в задницу, станешь рабом.
Недоверчиво хмыкнув, Пунга нога за ногу свалил прочь.
— Чего надо? — без особой приязни спросил папа Лусера. Как и в прошлый раз, он был в пижамной куртке без штанов. Выглядел карлик лучше, здоровее, что ли, но это могло оказаться и обманом зрения. Очки надежды, они такие, в них линзы не с теми диоптриями. Тумидос представил, как он сам выглядит для папы. Нет, не для папы, папа слепой, ну, скажем, для нахала Пунги. Китель расстегнут, галстук сполз, фуражка сбита на затылок. Хороший офицер, в какие очки ни глянь.
— Чего орешь?
— Ору. Не впопад согласился Тумидос.
«Ты в курсе, который час? Полшестого утра, все спят».
«А я пьяный!» — Тумидос блаженно улыбнулся. «Я их разбудил?» «Вижу, что пьяный. Полицию вызвать?» «Я их разбудил?» — упорствовал военный трибун. «Разбудишь их, как же! Вон один Пунга вышел, и тот по нужде!» Папа указал на водуненка, справлявшего нужду в дальнем конце двора под мастиковым деревом. «Зачем явился? С кем пил?» «С имперским наместником». Справедливо полагая, что конец делу венец, Тумидос начал с ответа на второй вопрос. «Я пил бренди, он мампаэр. Потом я пил мампаэр, а он бренди. Потом мы пили пиво. Потом он вызвал аэротакси, а я спустился в бар. В баре я пил с барменом. Я спрашивал, боится ли он меня. Он говорил, что боится, и мы за это пили. Я текилу, бармен содовую. Потом я присел за столик. Там кто-то сидел и тоже меня боялся. Это все наместник Флацио, он врал, что меня не боятся. Я проверил, ничего подобного. Я только спрошу, а они уже боятся, как сговорились. Потом я спал в номере, но, кажется, не спал. Или не в номере. Ты что-то спрашивал. Что-то еще. Повтори, а то я забыл».
«Зачем явился, говорю?»
«Тебя спасать».
«Меня?»
«Да, я знаю, как тебя спасти, а ты со мной неприветлив. Ты не хочешь спастись? Тебе что, жить надоело?»
«Иди сюда, придурок», — ласково сказал папа. Садись.
Тумидус сел, вернее, плюхнулся на крыльцо. Его распирало от желания поделиться с Лусеро Шанвури рецептом спасения. Все выглядело так логично и безукоризненно, что военный трибун гордился своей выдумкой больше, чем знаменитой высадкой на Малой Тулле.
— Ты меня не боишься? — на всякий случай спросил он у карлика. — Только честно, да?
— Боюсь.
Папа сел рядом с гостем.
— А почему? Потому что я помпелианец?
— Потому что ты пришел меня спасать, валяй, спасай, что ли. Ты меня спасешь, я тебя испугаюсь и пойду спать дальше. Ты только похмелиться не проси. На вас, спасателей, не напасешься.
— Дурак! — обиделся Тумидус. — Ладно, я тебя все равно спасу. Вот смотри, ты мне говорил про резонанс. Ты умираешь, это угроза, ты взлетаешь, выходишь в волну в большое тело.
Ладонью папа прихлопнул Тумидусу рот. Ладонь у карлика Антиса была узкая, маленькая, холодная. Очень холодная, даже неприятно. Папа сложил ее лодочкой, отчего Тумидус вдруг вспомнил ладью из мифологии своих предков. Ладью из старика-лодочника, перевозившего души умерших на тот свет.
«Я в курсе, мудрый белый Бвана, это я тебе все и рассказал. Надеюсь, ты не кричишь об этом на каждом углу?»
«Нет, я об этом думаю. Тихо-тихо думаю». «Ну и хорошо».
Лусеро Шанвури внезапно качнулся к военному трибуну и ткнулся лицом, нет, губами, такими же холодными, как ладонь, в шею Тумидуса. Он метил в щеку, но промахнулся. Слепой, что с него взять? Да и ростом карлик не выдался, чтобы с первого раза дотянуться до щеки. У Тумидуса защипало в носу. Выжидая, пока рассосется ком в горле, он обнял папу за тощие костлявые плечи и прижал к себе.
— Мерзнешь? — Ничего, сейчас согреешься.
— Дальше, — попросил карлик. — Спасай дальше.
— Спасаю, не переживай. Ты же еще не умираешь? Еще время есть?
— Есть.
— Вот и взлетай, дубина, взлетай!
— Куда?
— Туда!
— военный трибун ткнул пальцем в небо.
— Смотри, как складно все выходит. Ты взлетаешь прямо сейчас, так?
— В 5:30 утра?
— А что?
— Ничего, что дальше?
— Ты взлетаешь, ты в большом теле, свободный, как этот.
Тумидус пощелкал пальцами, ища сравнения, не нашел и махнул на метафоры рукой.
«Короче, свободный, лети куда хочешь. Тут главное назад не слишком часто возвращаться».
«А можно? Возвращаться-то можно?»
«Можно. Ты ж взлетел еще не умирающий. Значит, в матрице записано живое малое тело. Вернулся и живеханек.
Правда, ты сразу начинаешь умирать дальше, поэтому лучше на планете не задерживаться. Раз и обратно. А в большом теле живешь, 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 живешь. И никакого резонанса, потому что в матрице записано, понял?
— Идиот!
— пробормотал папа. Он, кажется, согрелся и боролся со сном.
— Тупой белый Бвана, айсберг без мозгов. Значит, взлетаю и летаю себе на здоровье.
— Да.
— Главное, не часто возвращаться. А если приспичит, так ненадолго. Завещание написал у нотариуса, заверил и бегом в космос.
— Да.
— Взлетай и в дамках. — Да!
— Эх ты! — прошептал карлик. От его шепота Тумидуса вдруг затошнило, словно он сам летел, летел и ухнул в воздушную яму.
— Вот как тебя такого бояться, а?
— Дружище! Я позвал тебя на проводы.
— Позвал.
— Я знаю, что скоро умру.
— Знаешь.
— Ты веришь мне, что я это знаю?
— Верю.
— А откуда я это узнал, по-твоему? Барон Свота предупредил. Птичка начирикала. Откуда я знаю, что жизнь на исходе? Отвечай.
Тошнота усилилась. Тумидус вскочил, бегом добежал до мастикового дерева и долго блевал на корни, выпирающие из-под земли. К счастью, Пунга куда-то сгинул, а то один единственный ехидный комментарий военный трибун убил бы Водуненка голыми руками. Нет, не убил бы. Желудок выворачивался наизнанку. Во рту царил мерзкий вкус желчи. Мир катился в тартарары, и все это было пустяком в сравнении с тем, что творилось в мозгу Гая Октавиана Тумидуса.
«Вот!»
— кричал кто-то, голосом похожий на Тита Флация.
«Вот!»
Что вот, кто вот, Тумидус не знал, он знал другое. Вот так рушатся самые привлекательные, самые оптимистичные планы, и ты барахтаешься под обломками, задыхаясь. Когда он вернулся на крыльцо, папа молчал. Военный трибун был благодарен Антису за его молчание, но это был не выход. «Если начал, — сказал трибун себе, — заканчивай. Боишься? Ну да, тебя все боятся, даже ты сам. Ты не можешь взлететь? — спросил Тумидус. Трезвый, как стеклышко, готовый разлететься вдребезги от малейшего щелчка, он заранее знал ответ. Ну и что? Он должен был выслушать ответ от папы, выслушать и принять как факт. Без звука папиного голоса Надежда, змея подколодная, все поднимала треугольную гадючую голову, все шипела, обещая несбыточное. — Не могу. — Не можешь выйти в большое тело?
— Не могу.
— Ты теперь просто слепой карлик.
«Я теперь просто слепой карлик. Когда Антис теряет способность уходить в волну, это значит, что смерть на пороге. Просто взлететь, взлететь и не возвращаться надолго? Не могу, извини».
«Ты взлетишь только перед самой смертью?»
«Я взлечу только перед самой смертью, и даже не перед, а во время». Мы узнаем о невозможности взлететь постфактум, не имея шанса подготовиться заранее. Мы всегда откладываем это на потом, тянем резину, и вдруг хлоп, и ты прикован к куску мяса. Это шок, приятель, это шок, но мы как-то справляемся. Благодари судьбу, что ты не такой.
— Шок, — повторил Тумидус. — Я бы, наверное, застрелился. Выяснив, что произошло, точно застрелился бы. «Застрелился?» Он вытащил лучевик из кобуры.
«Папа, это выход! Папа, я тебя спасу!» «Иди ты к черту!»
Карлик отодвинулся подальше.
«Ты что, с оружием? Убери, слышишь? Убери сейчас же!» Со всем умом тронулся.
— Нет, ты погоди, ты не отмахивайся. Вот, смотри, я стреляю тебе в голову.
— Не хочу я смотреть! Не могу я смотреть!
— Ты смотри гипотетически.
— Я слепой, убери пушку!
— Я стреляю тебе в голову. Не можешь смотреть, слушай. Я стреляю, ты взлетаешь. Хочешь? Я выстрелю пулей, она медленнее луча. «Ты слепой карлик, но ты же Антис. Ты все-таки Антис».
«Я слепой карлик, а ты штопанный имперский контрацептив».
«Если пулей тебе удобнее, я принесу пистолет. Я где-нибудь достану, в музее, что ли. Значит, я стреляю, ты взлетаешь, у тебя рефлекс. Ведь взлетаешь, а?»
«Взлетаю».
Папа Лусера внезапно успокоился. Он так успокоился, что военному трибуну поплохело от папиного спокойствия едва ли не больше, чем от папиного признания. Хоть опять беги под дерево блевать. Да.
«Ты стреляешь? Я взлетаю».
Карлик опустил ладонь на предплечье Тумидуса, безошибочно коснувшись той руки, что держала лучевик.
«Только я умираю, бро.
Я умираю прямо сейчас. Знаешь, что в старости бывает с рефлексами. Я взлечу с запаздыванием, с махоньким таким запаздыванием, совсем крошечным, по нашим часам и не засечешь каким. Я уйду в волну, и в матрицу запишется малое тело с твоим лучом в голове. Еще живое, но уже... Я не могу объяснить. Я не физик, не биолог, не врач. Я старый пьяница и дебошир. Ты просто поверь мне на слово. Ты стреляешь, и дальше все идет так, как если бы за мной пришла смерть с кремневым топором. Я впаду в резонанс, но рядом не будет других антисов, чтобы держать меня в космосе. Рядом будешь только ты, и даже не рядом, а внизу на ките. Ты стреляешь, я умираю в мучениях, веришь? Чтоб ты скис. Тумидус вернул лучевик в кобуру. Верю, не верю. Какие идеи, одна другой лучше. Все погубил, скотина, все пустил по ветру. Я тебя тоже люблю. Улыбнулся Лусера Шанвури. Ты уже договорился? Кто тебя удержит на проводах, раз Кишаба не будет? Удержит. Рахиль прилетит с братом. Ты знаком с Самсоном? Нет. Это было правдой. Тумиду знал, что у Рахили есть брат-близнец, тоже антис. Но встречаться с Самсоном лично ему не доводилось. Рахиль, Самсон, Мбекки, еще не Рам, он сам предложил. Я его не позвал, а он сам узнал, что Кишаб в отказе, и предложил. Папа отвернулся. Слезу, скатившуюся по щеке, он спрятал, а вот предательскую дрожь в голос не сумел. Удержат, эти удержат. Потом Баргота с женой. Баргота! Ты с ума сошел? Этот тебя удержит. Нет, я не в смысле держать. Просто позвал по старой памяти. Еще племянник твой, Марк. Марк это зачем? Нашел себе приятеля. Он за дочку мою вступился в баре. Я добро помню. Вамбугу адвокатша защищала меня, когда я куролесил. Профессор Штильнер. Он со мной сидел с больным, когда я... Из крови вернулся. Тюремные братки, ты их не знаешь. Якоб Вандермеер, ларгитасец, его ты тоже не знаешь. Папа, папа! В ворота ломились.
Ты их запер?
Удивился карлик.
За собой.
Тумидус кивнул. Выходит, запер.
Как? Когда? Ты же лыка не вязал. «Папа!»
Над кромкой забора взлетело воронье гнездо. Нет, не гнездо. Чья-то макушка вся в туго крученных дредах. Гость прыгал, стараясь заглянуть во двор.
«Папа! Ну, папа же!»
«Мбекки», — безошибочно определил военный трибун. «Он-то чего явился?» Папа Лусера похлопал друга по колену.
«Спасать меня прибежал. Тоже, видать, осенило».